Говорит Радио Свобода. В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба в связи с задержаниями 26 марта во время антикоррупционных выступлений в российских городах.
Пока что поданы первые жалобы только на тех, у кого были арестные статьи, потому что там сразу же прошли апелляции.
Писатель Виктор Ерофеев об участии молодых людей в протестном движении в России.
Стало очевидно совершенно, что у молодежи нет будущего. И молодежь бунтовалась, и она будет и дальше бунтовать. Это ясное дело.
Эммануэль Макрон – победитель первого тура президентских выборов во Франции.
Я не буду спрашивать тех, кто ко мне присоединится, откуда они родом. Я буду спрашивать, готовы ли они вносить новшества в нашу политическую жизнь.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 24 апреля. Итак, в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, направлена первая жалоба на арест по делу об антикоррупционных акциях в городах России 26 марта этого года. Жалобу подал координатор общественного движения «Открытый Сочи» Виталий Небиеридзе. Его, а также активиста Михаила Пчелина и еще 8 человек задержали при попытке провести акцию, которую сочинские власти отказались согласовать. Небиеридзе был приговорен к 8 суткам ареста по статье о нарушении правил проведения митинга. Он настаивает, что были нарушены его права на свободу слова, собраний, личную неприкосновенность и справедливый суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Жалобу в ЕСПЧ по делу Виталия Небиеридзе направила международная правозащитная группа «Агора». Всего по итогам акции против коррупции 26 марта было возбуждено по разным оценкам от 1,5 до 2 тысяч административных дел. Интересы задержанных представляют юристы нескольких организаций, не только «Агора», но и Фонда борьбы с коррупцией, «Открытой России», «Мемориал», «Общественного вердикта» и других. Активист организации «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делане полагает, что всего в ЕСПЧ будет подано около 500 жалоб, и у них неплохие перспективы.
Ситуация такова. Значит, Русь сидящая работает вместе с ОВД-Инфо, Мемориалом и Общественным вердиктом. Мы все вместе создали такой пул и защищаем подряд всех судей. Вот уже 5-я неделя пошла, как идут защиты в судах. Угу. Это ежедневная просто работа. То сейчас пока что поданы первые жалобы только на тех, у кого были арестные статьи, потому что там сразу же прошли апелляции. Ну, как всегда, по арестным статьям апелляция в течение суток после ходатайства. Апелляция проходит после апелляционной жалобы в течение суток. А сейчас идут дела, которые не арестные, это штрафы. Мы их сейчас собираем в большой такой пул, и они будут поданы в огромных количествах. То есть я так, честно говоря, подозреваю, что более 500 жалоб, как минимум, будет под Европейский суд по правам человека, по меньшей мере, в двух кейсах тех, кто признается участниками, тех, кто не признается участниками массы мероприятий, видимо, на две группы будут разбиты так, и оба будут подны в Европейский суд по правам человека. Это очень важная история, потому что мы сейчас видим, как наши суды в нарушении всех просто правил, то есть нарушений процессуальных просто море, и суды закрывают глаза на все. Совершенно прямое указание осудить всех и признать виновными всех. И суды закрывают глаза на полную фальсификацию документов, на отсутствие документов, на все просто.
Каковы перспективы рассмотрения вот этих жалоб в ЕСПЧ?
ЕСПЧ, как всегда, это не быстро, но понятно, ЕСПЧ медленная структура, да еще очень заваленная, наши дела не из России. Мы Россия-то рекордсмен наряду с Турцией по обращениям в ЕСПЧ. Но у меня нет никаких сомнений, что Европейский суд по правам человека вот в этом случае его решение будет совершенно однозначно. То есть все получат компенсацию, и их будет признано их нарушение прав по соответствии Европейской конвенции по правам человека.
Это был активист организации «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делане. Виталий Небиеридзе, координатор общественного движения «Открытый Сочи», подавал заявку на проведение митинга 26 марта, но городские власти ему отказали. Тогда он написал в социальной сети сообщение, позвав всех на собрание без лозунгов и звукоусиливающей аппаратуры. В результате Виталий был арестован на 8 суток. О перспективах рассмотрения своей жалобы в Европейском суде по правам человека 48-летний сочинский предприниматель рассказал Радио Свобода.
Мы сначала заявили митинг. Нам отказали по формальной причине. Потом мы заявили пикет. Нам тоже отказали, сказали, что место занято. Потом мы уже решили провести собрание. Я объявил о проведении собрания, так как в митинге и в пикете нам отказали. Когда мы пришли, в общем, в момент, значит, в тот момент, когда уже мы хотели, ну, когда люди стали собираться, то увидели, что сквер оцеплен полицией полностью лентами, все входы перекрыты этими лентами, и полиция, значит, якобы искали там какой-то подозрительный предмет, там обезвреживали, не знаю, ну, в общем, сослались на то, что там обнаружен подозрительный предмет. В это время уже задержали около 8 человек, как я потом узнал, уже задержали 8 человек якобы за кражу кроссовок. Потому что ребята подходили к скверу, к этому комсомольскому скверу, где было назначено собрание, они подходили с кроссовками через плечо, там у кого-то были там картонные кроссовки. Ну, в общем, такая позитивная такая вот акция была, креативная. Ребят стали загребать просто, 10 человек забрали. Потом, когда уже мы там собрались, ну, пообщались там с людьми, и когда я там выступил немного, там буквально одну минуту, там я просто спросил там собравшихся людей, все ли здесь присутствующие поддерживают заявление Алексея Навального с требованием о расследовании фактов коррупции высших должностных лиц. Но люди проголосовали, сказали «да, все». И в этот момент начальник полиции Центрального района обвинил меня в проведении несанкционированного мероприятия митинга. Сначала пикета они написали, потом переделали на митинг. В общем, ну, если это был митинг, то я не знаю тогда, что такое митинг. Это было собрание просто. У нас не было ни одного человека, не было ни плакатов, там, никаких, ни звукоусиливающей аппаратуры там не было, ни выступлений каких-то там не было, ну, ни проведения. Мы просто собрались на автостоянке около сквера, потому что сам сквер мы не смогли попасть.
Так как вы расцениваете перспективы обращения в Европейский суд по правам человека?
Я надеюсь на положительный результат, то, что меня оправдают, потому что то, что было в суде, это судом назвать невозможно. Это потому, что там судья отклонил все ходатайства один за другим. Он не разрешил ни видеосъемку, ни аудиозапись. Допроса свидетелей не было. Мы вместе с адвокатом требовали, чтобы допросили свидетелей хотя бы со стороны защиты. Но ни один свидетель не был допрошен ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения. Потом уже дошло до того, что судья даже адвоката удалил видеооператора сначала, потом удалил адвоката из зала суда. Ну, то есть это было настоящее судилище. Судом назвать нельзя ни в коем случае.
Виталий, а как вот вы оцениваете протестную активность жителей Сочи? Как вы думаете, вот будут ли в ближайшее время еще в Сочи проходить вот подобные акции против коррупции, против власти?
Потому что я увидел 26 числа, сколько было новых людей, молодежи, которые вышли 26-го. Ребята вышли с горящими глазами, они не знали, что делать. Ну, как первый раз, видимо, да. И смотрели на нас, на взрослых. Я все-таки надеюсь, что эта активность будет нарастать. И в конце концов, даже Римская империя рухнула. Советский Союз, я думаю, тоже в скором времени. Надеюсь на перемены.
Это был житель Сочи Виталий Нибииридзе. По информации его адвоката Михаила Биньяша, после акции 26 марта в Сочи задержали не только Виталия Нибииридзе, но и гражданского активиста Михаила Пчелина. По мнению юриста, российские власти нарушили статьи 10 и 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые касаются свободы слова и выражения мнения и свободы собраний.
Статья 10 – свобода слова. Это потому, что ему не дали, собственно говоря, высказать свое мнение. 11 – это свобода собраний, ему было воспрепятствовано на проведение собраний, как в легальной форме, то есть муниципалитет не давал ему, по любому поводу отказывал ему в проведении мероприятия, ну и даже не согласованное, поскольку это было собрание граждан, оно было мирное, и практика ЕСПЧ говорит о том, что даже если массовое мероприятие не согласовано, но если оно проходит мирно, спокойно, без оружия, то власти должны толерантно относиться к таким собраниям, поскольку они затрагивают базовое право человека на свободу собрания. Они более тщательно к ним относятся, чем в России. Также нарушена там статья 6, конвенции – это право на справедливый публичный суд, который не был ни публичным, ни справедливым, скандальным, с массовым нарушением процесса. Нам не дали ознакомиться с делом. То есть мы выходили в заседание, не видя дела полностью, не, единственное, с протоколом. В деле находится видеозапись, которую суды отказались воспроизводить, потому что она, опять-таки, в пользу лица, привлекаемой к административной ответственности. В деле там находятся показания 4 свидетелей, все члены молодой гвардии «Единой России», они практически под копирку, один в один. Свидетели этих, естественно, не вызвали. Отказался судья вызывать свидетелей со стороны защиты. Даже тех, которые были в судебном заседании, даже сотрудника полиции, который был в судебном заседании, присутствовал. Суд отказал в проведении видеосъемки. То нарушение уже является принципом публичности. Не только принципом публичности, но там еще есть пленум Верховного суда номер 35, который разъясняет, что суды не вправе отказывать в проведении видеосъемки, если она не нарушает права и законные интересы другой стороны процесса, а у нас другой стороны процесса нет. Естественно, тот факт, что его задержали, арестовали прямо после оглашения судебного постановления, то есть он был лишен возможности качественно лично оспорить это решение, он находился под арестом.
Будут ли еще жалобы из Сочи?
Да, конечно, там у нас было по организации привлекли 2 человек. Второй это еще Пчелин Михаил. Это был администратор группы ВКонтакте, который организовывал, занимался распространением информации касаемо этого митинга. Там даже, наверное, еще более интересное дело, потому что еще им занимались Центр по борьбе с экстремизмом. Там в деле находятся акты проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Пчелина. И этот Пчелин, он даже не был по факту организатором, он всего лишь помогал распространять информацию. И вот он как раз-таки находился среди тех 8 ребят, которых задержали на подходе к Первому Комсомольске. Там вот они шли с кроссовками, там вот у нескольких человек были кроссовки. Отсекли, отвезли в УВД, и вот он как раз-таки находился в УВД где-то часов 6 или 7, прежде чем к нему допустили адвоката. Причем сотрудники полиции так ему говорили, а по этим делам адвокат не предусмотрен, зачем он тебе подписывает протокол и до свидания.
Это был сочинский адвокат Михаил Биньяш. По данным московских властей, в результате акции 26 марта в столице были задержаны более 600 человек. По данным правозащитников, задержанных было более 1000 человек, в том числе организатор митинга оппозиционер Алексей Навальный, которого суд приговорил к штрафу в размере 20 000 рублей и 15 суткам ареста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Об участии молодых людей в протестных акциях в России, о риторике современного российского режима говорил писатель Виктор Ерофеев в интервью, которое он дал телеканалу «Настоящее время» корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Вопросы Виктору Ерофееву задавал Андрей Королев.
Действительно, было уже понятно, что где-то есть черта, за которой нельзя заходить, а государство зашло, потому что государство уж совсем эгоцентрично стало думать только про самого себя. И здесь стало очевидно совершенно, что у молодежи нет будущего. Будущего нет, стало уже просто очевидно. И молодежь бунтовалась, и она будет и дальше бунтовать. Это ясное дело. И очевидно, она этот режим нагнет когда-то, потому что он стареющий, и все больше и больше делающий ошибок, и уже переходящий на крик, на истерику. Истерика долго не живет, она исчерпывается довольно быстро. В какой-то момент мы видели романтический период этого режима, ведь режим определяется одним или двумя людьми и идеологией вокруг. Вот это после Крыма был такой романтический период для режима. А сейчас он сошел, он быстро сошел на нет, и такой истерический появился момент, который свидетельствует о том, что везде неудачи. Потом самая большая внешнеполитическая неудача оказалась, что президент Америки совсем не такой, как ожидался, как предполагался. И он настроен гораздо более решительно, чем президент России. И он тут обыгрывает его в карты. И это вещь, которая абсолютно ошеломила эстеблишмент российский, потому что они думали, что хулиганить они могут себе позволить больше, чем другие. А там пришло не хулиганство, а такой полицейский, как раз ровно на противоположная сторона. Правда, как все знают, что у полицейского тоже есть ухватки хулигана.
С момента этой легендарной фразы «замачивание в сортире» до новой дипломатической риторики, которую нам демонстрирует представитель в Организации Объединенных Наций, прошло 17 лет. В поколенческом смысле это серьезный такой срок. Но как-то в этом смысле власть не очень охотно демонстрирует динамику.
Когда был этот романтический период, он некоторых поставил под сомнение вообще. Просто под сомнение в том смысле, что они подумали, а может быть из этого что-то получится. Ведь в России не только условная мораль, как говорил Газданов, но можно сказать, что и условные идеологии, они очень быстро меняются. Америку не любят, Турцию не любят, но щелчок и любит Турцию, и Америку снова. Как не относись к Крыму, это была очень удачная операция военная, безусловно, очень ловкая. И некоторые, которым совершенно плевать на международные соглашения, а их большинство в России, они посчитали, что это вообще просто победа огромная. Но вот как быстро сгнила эта победа, ее просто нету. Истерика тогдашняя, истерика сегодняшняя – это разные вещи. Мочить в сортире – это зубы, это показать зубы, да, это хищник. А то, что делает это в ООН, это не победа. Это с этим военно-патриотическим галстуком. Такое впечатление, что это какие-то последние вопли. Знаете, когда большой хищник бежит за обезьянкой, то она потом поворачивается таким последним криком, вот таким пронзительным. Это противно просто. Это хамская риторика, которая нахватила все государство, добралась и до международного сообщества. Но надо сказать, что этим они ничего не добьются. Наоборот, в общем, только заявят о той самой невероятной с точки зрения протокола грубости, который, в общем, всех настроит против них. Это очень неправильный дипломатический шаг. И человек этот неучтивый, противный такой на вид. Поэтому никакого шанса. Видимо, была спущена команда, начальник его не явился, он показал, но уже эти зубы гнилые. Идет деградация сильного режима, и тогда в оттепели действительно этот подъем человеческих чувств, человеческих переживаний, он где-то соответствовал и самому государству. Поэтому некоторые моменты были моментами соприкосновения государства. Сейчас это абсолютно разошедшиеся в разные стороны корабли. Поэтому, естественно, что государство всего боится и правильно делает, кстати говоря, потому что оно слабое, его перевернуть очень легко, или через дворцовый переворот, или армейский переворот. Очень много разных есть способов. Режим ничего не дает, не приносит стране. Он ушел в глухую злобную оборону, и это никому не нравится. Посмотрите, сколько сейчас ловят как бабочек губернаторов, министров. Вообще, кому понравится там в Кремле, чтобы на следующий день тоже поймали его или сделали обыск в квартире жены и дочери и так далее. Это все очень стрёмно. То, что не дают читать стихи на площади, это тоже свидетельство абсолютного упадка. Они делают очень грубые вещи с дальнобойщиками, опасная штука, потому что это уже другая сфера, и они ошибаются. Молодежь они упустили, и вот это патриотическое воспитание – это против. Религию они упустили, церковь вообще повела себя просто как хищница, отпугнула огромное количество населения от себя. Путин пришел на трон достаточно неуверенным человеком, но вместе с тем в нем было еще какое-то желание какие-то вещи сделать, догнать Португалию, например. Это же было вполне ощутимо вместе с Касьяновым. Но вот потом это все не получилось. И мы тут сталкиваемся с тем, о чем не принято говорить. Не получилось не только потому, что режим гнилой, но просто очень сложно работать с народом, который в историческом плане оказался, конечно, с перебитым позвоночником. Восстановление страны будет не через народ, а через какую-то, видимо, либеральную диктатуру в том и другом виде. Можно восстановить, но сам народ не поможет этому. Он не поможет, и помогут или какая-то часть молодежи, или часть элиты, но народ сам просто, к сожалению, очень в плохом состоянии. И из-за того, что народ в плохом состоянии, надо было идти очень далеко в либеральных реформах. Он был не готов, Путин не был готов.
Возникает иногда ощущение, что
Вот эти самые молодые люди, школьники, студенты начальных курсов, живущие в гаджетах, оскорбились не столько тем, что власть коррумпирована, что власть врет и ворует, а тем, что маркером этого всего оказался человек с гаджетом в руках, артикулирующий преимущества интернета и тому подобное. То есть они бы как бы считали своим, но вдруг этот свой их обманул.
Я так не думаю. Я не думаю, что они считали Медведева своим. Медведев такая фигура забавная, потому что, с одной стороны, у него такой вполне либеральный бэкграунд. Я как-то с ним имел радость поужинать, но еще до того, как он был президентом. И он достаточно артикулируемый человек, и говорили о книгах, и обо всем это. А с другой стороны, он показал однажды свое такое огромное безволие на переломе как раз 11-12 года, отказавшись от борьбы за второй срок или просто за то, чтобы взять этот срок. И если он сдался, то здесь он, конечно, он сдался как вот человек, который уже после этого не может прийти в себя. Потом, понятное совершенно дело, его замечательным образом окружили коррупцией. Замечательным образом. Это просто. У нас очень сильные выходят дела, такие вот спецоперации. Вообще, когда-нибудь пройдет много времени, будут отмечать, что спецоперации, связанные с, например, с тем, чтобы изменить человека, как Медведева, или вот спецоперации с Крымом, они были успешны на фоне полной бездарности власти. А молодежь все-таки это еще пока маргинально. Я не думаю, что мы можем, имеем право говорить о молодежном движении как о мейнстриме. Это еще пока где-то чуть-чуть в Москве, в Питер вот тоже начинает активизироваться. Но в общем-то это хороший, положительный знак. То есть мы должны твердо знать, что российское будущее непредсказуемо. И гадать это не значит говорить серьезно. Ясно, что оно открыто к очень плохим, чудовищным последствиям еще более жесткого и мракобесного режима какое-то время, потом вообще это все может развалиться. Или это будет постепенно такой переходный такой период, который может возглавить как раз тот же Медведев. Потому что после жесткого абсолютно вождя Сталина все-таки пришел достаточно слабый Хрущев, с точки зрения диктаторской стилистики. Но вот он все-таки куда-то страну увел, то есть он в конечном счете уничтожил коммунизм таким, каким показался необходимым Ленину и Сталину.
С писателем Виктором Ерофеевым беседовал Андрей Королев. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. «Новая газета» направила в Следственный комитет России все известные ей данные о преследовании в Чечне гомосексуалов. В списке документов персональные данные 26 человек, подвергшихся, по данным газеты, внесудебным расправам, а также убитых только на основании подозрения в гомосексуальной ориентации. Впервые Следственный комитет России был вынужден начать доследственную проверку по опубликованным фактам массовых задержаний, пыток и убийств в Чечне, сообщает «Новая газета». В начале апреля в «Новой газете» было опубликовано расследование, в котором говорилось о задержании более сотни мужчин, подозреваемых в гомосексуальных связях. После публикации в адрес журналистов «Новой» стали поступать угрозы. Российские оппозиционеры подали заявку на проведение шествия и митинга в Москве на Болотной площади 6 мая. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на одного из организаторов акции Александра Рыклина. Рыклин уточнил, что в заявке указан маршрут от Октябрьской до Болотной площади. Планируется, что в акции примут участие до 10 тысяч человек. Среди заявителей – правозащитник Лев Пономарев, бывший депутат Думы Геннадий Гудков и политик Леонид Гозман. Российская оппозиция каждый год подает заявки на проведение акции в годовщину «Марша миллионов» на Болотной площади 2012 года, когда согласованная акция переросла, по версии властей, в беспорядки. Московская мэрия каждый раз отклоняла заявки, предлагая другие площадки для проведения акции. Полиция Швеции арестовала еще одного подозреваемого по делу расследования теракта в Стокгольме 7 апреля. Об этом сообщает агентство Рейтер. В заявлении полиции говорится, что арест произведен после анализа и обработки большого объема информации. Имя задержанного не разглашается. Ранее СМИ объявляли о задержании двух человек, включая главного подозреваемого. 7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, а затем врезался в здание торгового центра и загорелся. 4 человека погибли, не менее 15 были ранены. За рулем угнанного грузовика находился 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акимов. Он находится под стражей и признал свою вину. Следствие заявило о связи Акилова с экстремистской группировкой «Исламское государство», запрещенной в России. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас главной международной новости. В первом туре президентских выборов во Франции первые два места заняли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Явка избирателей превысила 77%. С подробностями наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Центрист Эммануэль Макрон и лидер правых радикалов Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Сценарий доселе невообразимый в биполярной политике Пятой Республики. Лишь дважды в ее истории, в 1969 и в 2002 году, представитель социалистического лагеря не выходил во второй тур. Умеренные правые всегда добивались присутствия своего кандидата в решающем акте голосования. На сей раз кандидаты от традиционных партий Франсуа Фион, республиканцы, и Бенуа Амон, социалистическая партия, не набрали в первом туре голосования достаточного количества голосов, чтобы выйти во второй тур. Это беспрецедентный случай в современной французской политике. И не только это. Центристам во Франции никогда не удавалось набрать существенный политический вес даже для того, чтобы иметь возможность влиять на исход второго тура. В этом смысле Эммануэль Макрон, восходящая звезда французского политического небосклона, победив в первом туре выборов, стал настоящим первопроходцем. Тенденция налицо. Французы желают кардинальных перемен в политической системе страны. Подозрения в коррупции в отношении кандидата от правоцентристов, внутренний раскол в соцпартии и раздробленность левого лагеря в целом, его на этих выборах представляли 6 из 11 кандидатов, стали последней каплей в чаше терпения французских избирателей, решивших голосовать не за, а против. Исход первого тура выборов наглядно показал, что жители Франции желают коренных перемен. «За год существования нашего движения мы изменили политический пейзаж страны», заявил Эммануэль Макрон, выступая перед своими сторонниками в одном из павильонов выставочного парка в Париже после публикации результатов первого тура выборов. «С завтрашнего дня я начну создавать парламентское большинство для реализации нашего проекта».
«Это большинство будет состоять из новых лиц, из новых талантов. Каждая и каждый могут найти в нем свое место. Я не буду спрашивать тех, кто ко мне присоединится, откуда они родом. Я буду спрашивать, готовы ли они вносить новшества в нашу политическую жизнь, обеспечивать безопасность французов, улучшать условия труда, преобразовывать школу, с тем, чтобы позволить каждому добиться прогресса в обществе, вне зависимости от страны исхода, и с тем, чтобы дать новое дыхание европейскому проекту».
Марин Ле Пен, следившая за ходом голосования в своем предвыборном штабе в городе Энан-Бумон на севере Франции, департамент Па-де-Кале, также призвала всех французов, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, присоединиться к успеху Национального фронта.
«Французы должны воспользоваться открывшейся перед ними исторической возможностью, потому что в центре этих выборов на самом деле находится вопрос дикой глобализации, ставящей под угрозу нашу цивилизацию. Выбор очень прост. Либо мы продолжаем идти по пути тотального дерегулирования, без границ и без протекции, в результате чего происходит тотальная делокализация производства, несправедливая международная конкуренция, массовая миграция, свободное перемещение террористов и власть капитала. Либо вы выбираете Францию, границы, которые защищают наши рабочие места, нашу покупательскую способность, нашу безопасность, наше национальное самосознание».
После публикации первых результатов голосования премьер-министр Франции Бернар Казнёв выступил с призывом гражданам во втором туре голосовать за Эммануэля Макрона. Первым из участников президентской гонки такой призыв озвучил Бенуа Амон. «Я призываю всех голосовать за Эммануэля Макрона», — сказал он своим сторонникам. По его словам, Макрон не принадлежит к левому лагерю и не представляет его. Но есть четкая разница между политическим оппонентом и врагом республики, коей Амон считает Марин Ле Пен. «Это мой проигрыш, и я несу за него полную ответственность», — со слезами на глазах сказал своим сторонникам Франсуа Фион и призвал всех голосовавших за него граждан во втором туре отдать свой голос за Макрона, потому что радикализм представляет угрозу для республики. «Я не имею права давать указания тем, кто за меня голосовал, по поводу того, как им голосовать дальше. Они сами решат», — заявил Жан-Люк Меланшон, занявший в первом туре выборов четвертую позицию. Не прозвучало четкого призыва относительно голосования во втором туре и от независимого кандидата Николя Дюпон-Эньяна. Он лишь уклончиво намекнул, что поддержит Марин Ле Пен. «Дальнейший ход событий достаточно очевиден», — говорит в беседе с Радио Свобода политолог, преподаватель университета Париж-10 Гидон Куц. «Большинство кандидатов, за редким исключением, призовут избирателей голосовать во втором туре за Эммануэля Макрона, чтобы заблокировать правых радикалов.
Если не будет никакого форс-мажора, следующим президентом Франции станет Эммануэль Макрон. И тут можно говорить о нескольких проблемах. С точки зрения политического опыта, таковой у него все же есть, ведь он сначала занимал высокий пост в банке, а затем был министром. В США у некоторых политиков, избираемых на президентский пост, опыта гораздо меньше. Несмотря на молодой возраст, Макрон обладает необходимыми для президента качествами. Проблема в том, что Франция оказалась в совершенно новой для своей политики ситуации. Макрону необходимо будет выстроить настоящую политическую партию, которая получила бы поддержку избирателей на парламентских выборах. В своей победной речи он пообещал новые лица, но если он отвернется от всего, на что он опирался до сих пор, это вряд ли позволит ему создать настоящую жизнеспособную политическую силу. У Марин Ле Пен, напротив, парламентская база уже существует.
Вопрос заключается в том, успеет ли Макрон в случае своего избрания президентом мобилизовать все необходимые ресурсы, чтобы его партия на парламентских выборах 11 июня заручилась поддержкой избирателей. Иного выхода, как искать поддержки у тяжеловесов французской политики, в данном случае у Макрона нет, считает собеседник Радио Свобода. Эммануэль Макрон – единственный из 11 кандидатов на выборах, кто открыто выступал в поддержку и укрепление Европейского Союза, напоминает Гидон Куц. Еще одна сильная сторона его платформы – либерализация экономики, создание новых бизнесов, но при этом сохранение и даже увеличение нынешней социальной базы. По мнению политолога, в программе Макрона не обошлось без доли популизма, но эта доля вполне умеренная, если сравнивать с другими политиками, которые баллотировались в президенты Франции. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». На ближайшем заседании Совета директоров Центрального банка России, которое состоится 28 апреля, его участники могут обсудить два варианта снижения ключевой ставки на четверть или на половину процентного пункта. Темпы замедления инфляции в России открывают возможность снижения ставки уже в апреле, заявила в четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Понижение ставки, с одной стороны, ведет к снижению привлекательности российских активов для капиталов из-за рубежа, приток которых именно из-за разницы в ставках с другими странами является одним из главных факторов укрепления российского рубля в последние месяцы. С другой стороны, снижая свою ключевую ставку, Центральный банк задает тренд всем остальным процентным ставкам в экономике, в том числе по банковским кредитам. Возможное влияние вероятного теперь очередного снижения ключевой ставки Банком России с экспертами в Москве обсудил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
В течение 2016 года общий объем зарубежных вложений только в российские государственные облигации, по данным Банка России, увеличился в 1.5 раза, за два первых месяца 2017 года еще на 6%. При этом общая доля принадлежащих зарубежным держателям российских облигаций федерального займа или ОФЗ за 14 месяцев выросла на треть и к началу марта, более поздних данных Центральный банк пока не представил, составила почти 27,5%. Такой приток обеспечила высокая доходность этих вложений благодаря, с одной стороны, высокой ключевой ставке Банка России, а с другой стороны, резкому замедлению инфляции. В итоге реальные процентные ставки, то есть за вычетом инфляции, оказываются высокими, обеспечивая этим инвесторам больше доход на их вложения в Россию, чем в других странах. Приток этих капиталов стал одним из главных факторов укрепления российской валюты в последние месяцы, ведь ОФЗ покупаются за рубли. Любое снижение Банком России своей ключевой ставки, по идее, сокращает доходность таких вложений, что ведет к сокращению спроса этих инвесторов на рубль, а значит и к его ослаблению. Однако с учетом динамики притока этих капиталов в Россию за последний год, можно ли ожидать его заметного сокращения, если Центральный банк 28 апреля вновь, во второй раз уже в этом году, решит снизить свою ставку на четверть или на половину процентного пункта с нынешних, напомню, 9,75% годовых, то есть всего через месяц после ее предыдущего снижения в конце марта. Из Москвы главный стратег финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
Нет, я бы не ожидал, что приток капитала заметно сократится, даже если снижение будет на 50 базисных пунктов. Это просто покажет, что ЦБ действует агрессивно, чем ожидал рынок в целом и чем сам ЦБ прогнозировал многие месяцы до этого. Но принципиально ничего нового ЦБ не принесет. Поэтому здесь ожидать, что этот капитал развернется каким-то образом достаточно быстро, я бы не стал. С точки зрения траектории прохождения, больших сомнений нет. Ожидания остаются, что к концу года ставка уйдет ниже 9%, но при этом все равно ставки в реальном выражении в России остаются очень высокими. И та динамика, с которой который будет ЦБ действовать, способны как-то перераспределить, наверное, притоки этого капитала внутри вот этого периода агрессивного снижения ставок и дисинфляции в России, но вряд ли способны повлиять в целом на направление.
Рынок, как можно предположить, уже заложил в текущие котировки очередное снижение ключевой ставки Банком России. Но если оно и в ближайшие месяцы будет относительно постепенным, то и резкого разворота этого капитала не стоит ожидать, или еще не факт.
Здесь нужно все-таки четко помнить, что речь идет о российском, если угодно, превосходстве в смысле реальных ставок. На многих других развивающихся рынках и на многих развитых рынках сейчас ставки гораздо ниже в реальном выражении, чем они в России. Вот когда Россия станет менее привлекательна в относительном выражении против других рынков, вот тогда можно говорить, что этот капитал будет искать какие-то другие возможности по всему миру. Потому что, в принципе, Россия все равно конкурирует за одни и те же деньги с различными развивающимися рынками. Вот тогда можно будет говорить о том, что она станет в относительном выражении менее привлекательна. Пока об этом речи нет. Ставки в реальном выражении в 5% практически нигде в мире найти нельзя. И если ЦБ просто будет это делать более агрессивно, это более четкий сигнал для рынка, что, скорее всего, доходности дальше будут снижаться быстрее, чем сейчас закладывается на это рынок.
Курс рубля на московской бирже слабо реагировал в четверг на заявление председателя Центрального банка о вероятности снижения ключевой ставки уже в конце апреля. Как, впрочем, было и в конце марта, когда ставка впервые за полгода была снижена на 0,25%. Почему? Предполагаемое снижение слишком невелико, чтобы реакция оказалась более заметной. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Наверное, основная причина слабой реакции курса на заявление в том, что рынок уже фактически ожидает снижения ставки на ближайшем заседании. Рынок склоняется к тому, что это будет 25 базисных пунктов, поэтому в любом случае можно сказать, что оно соответствовало ожиданиям рынка и уже в значительной степени было учтено в котировках.
Банк России отмечал недавно, что укрепление рубля в начале этого года было вызвано в большей степени благоприятным торговым балансом России, чем притоком зарубежного капитала в российские активы. Однако у этого баланса есть своя сезонность. В частности, импорт в начале года традиционно меньше, что, соответственно, улучшает общий баланс. Но во втором, третьем, четвертом кварталах года импорт также традиционно нарастает, тогда как российский экспорт на две трети сырьевой меняется во объемах гораздо меньше. Стало быть, общий торговый баланс закономерно ухудшается, то есть возрастает значимость для курса рубля притока зарубежного капитала, а его объемы во многом будут зависеть от темпов снижения ключевой ставки центральным банком.
Действительно, начиная со второго квартала, заметный положительный сальдо торгового баланса и текущего счета России сокращается, что приведет к усилению влияния потоков капитала на курс рубля. На фоне сокращения значительного положительного текущего счета мы ждем, что рубль может несколько ослабнуть с текущих уровней и быть где-то ближе к 60 рублям за доллар в оставшейся части года. Но при этом следует учитывать, что несмотря на большую чувствительность к потокам капитала, не стоит ожидать, что рубль может гораздо сильнее колебаться или тем более сильно ослабнуть. Во-первых, нет причин рассчитывать на резкое увеличение чистого оттока капитала из России. Во-вторых, что касается ставки Центрального банка, снижение ставки все равно будет умеренным, и реальные ставки в экономике на финансовых рынках будут оставаться положительными, что благоприятно отразится на потоках капитала. Наконец, не следует преувеличивать долю спекулятивного капитала на российском рынке. Значительная часть инвестиций в российские государственные ценные бумаги осуществлялась долгосрочными инвесторами, которые инвестировали в перспективу снижения инфляции в России и проведения достаточно жесткой, ортодоксальной бюджетной денежно-кредитной политики. Пока эти приоритеты России не изменятся, а мы не думаем, что они изменятся в обозримой перспективе, эти инвесторы не будут массово продавать Россию и уходить в другие развивающиеся рынки. То есть в любом случае значительная часть того притока иностранного капитала, который мы сейчас видим, относится к самому качественному, если так можно сказать, иностранному капиталу, который присутствует на развивающихся рынках. В связи с этим какое-то умеренное изменение ставки Центрального банка не вызовет распродажу российских активов.
Снижение или, наоборот, повышение Центральным банком своей ключевой ставки неизбежно задает тренд всем остальным процентным ставкам в экономике, начиная со ставок по банковским кредитам в ней. Вспомним, к началу марта, более поздних данных ЦБ пока не представил, при годовой инфляции в 4,6% средняя ставка по кредитам частным лицам на срок более одного года, а это 93% всех кредитов им, составляла 16% годовых. По кредитам компаниям и предприятиям на срок до одного года, а это, в свою очередь, 73% от всех, средняя ставка составляла 11,5%. Если теперь Банк России снизит ключевую ставку на четверть или на половину процентного пункта, то есть до 9,5% или 9,25% годовых при текущей инфляции чуть более 4%, как это может отразиться на ставках по кредитам? Руководитель аналитического управления шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Феденков.
Вы знаете, мы как раз недавно проанализировали, насколько коррелируют ставки по кредитованию с изменением ключевой ставки. И оказалось, что степень корреляции достаточно высокая, и лаг между изменением ключевой ставки и тем, когда происходит изменение в ставках по кредитам, он на самом деле минимальный. В пределах месяца, наверное, уже мы можем увидеть, что изменения происходят. Поэтому, в принципе, рынок кредитный достаточно оперативно реагирует на все изменения денежно-кредитной политики, которые проводит Центральный банк. Я думаю, что и этот раз не будет исключением, и мы увидим изменения ставок по кредитам примерно на тот уровень, насколько будет понижена ключевая ставка. В принципе, здесь формула достаточно простая, потому что в ставках кредитования значительную роль играет стоимость фондирования, в том числе то фондирование, которое банки могут привлечь от Центрального банка, как раз на что влияет ключевая ставка. И плюс к этому определенная премия за риск, которая характеризует именно данный конкретный вид кредитования и данный конкретный риск отдельно взятого заемщика. Но в целом, если мы смотрим на картину и на тренды, то динамика ставок кредитных, она достаточно точно отслеживает изменение ключевой ставки.
Процентные ставки по частным банковским вкладам оказываются теперь вдвое ниже ставок по кредитам частным лицам. Так, за первую декаду апреля средняя максимальная ставка в 10 крупнейших по объему привлеченных средств населения российских банках составила 7,8% годовых. Это минимальный уровень за всю историю их ежемесячного мониторинга, который Центральный банк начал в 2009 году. И здесь можно, конечно, говорить о таком факторе, как резкое замедление инфляции в стране, но в гораздо большей степени о том, что самим банкам эти деньги не очень-то и нужны. В условиях резкого спада доходов населения закономерно сократился и спрос на новые частные кредиты.
Драйвером изменения служит как раз спрос на кредитные продукты. То есть мы исходим из того, насколько те ресурсы, которые банки привлекают, они могут быть размещены размещены и, собственно, банкам приносить доход. Пока вот та статистика, которая выходит с начала года, демонстрирует, что темпы роста кредитования отрицательные. Кредиты корпорациям, финансовым организациям с начала года сокращение минус 0,8%. Кредиты физическим лицам небольшое, но тем не менее сокращение минус 0,1%. Поэтому банкам нет особого смысла переплачивать за без того дорогой источник фондирования, как розничные депозиты. И тенденция, которая уже достаточно давно наметилась на сокращение ставок по розничным депозитам, она продолжится до конца года при условии, что мы не увидим какого-то взрывного роста кредитования, на что, по крайней мере, пока надежд питать, к сожалению, не приходится.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического управления шведского банка Nordea Дмитрий Феденков, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и главный стратег финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Час Людмилы Штерн». Ленинградская писательница Людмила Штерн сейчас живет в Бостоне. Она рассказала о своей необычной семье и ярких гостях родительского дома. Впервые эта программа вышла в эфир 1 мая 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшняя программа названа «Час Людмилы Штерн» и приурочена к юбилею писательницы. Монолог Людмилы Яковлевны о себе записала и подготовила для нашего радио Ирина Муравьева.
Мне действительно невероятно повезло, во-первых, с родителями, которые оказались людьми необычайно интересными, яркими, блестящими и чрезвычайно разными. Сейчас принято делить интеллигенцию на физиков и лириков. Тогда не было такого деления, потому что как-то физики еще были малоизвестны в моем раннем детстве, то есть еще и нам малоизвестны. Поэтому деление происходило по шкале артистизм и наука. Папа был представитель науки, папа был юрист и доктор наук, и профессор трудового права. И, кроме того, был страстный, это было его хобби, он был страстный любитель и знаток истории русского военного костюма и истории царской семьи. А мама как раз представляла собой артистическую часть жизни. Она была сперва киноактрисой, была такой суперстар, советской Глория Свенсон в 20-е годы. Потом она играла в театре, потом она была переводчицей. Тем самым у папы бывали ученые в гостях, у мамы по ночам после спектаклей собиралась богемная толпа актеров. А я пожала плоды этой замечательной комбинации. Я помню, что в нашем доме часто бывали близкие друзья, как, например, Иосиф Абгарович Арбели, в то время директор Эрмитажа, и его жена Антонина Николаевна Изаргина, просторечие Тотя. И мне повезло безумно, потому что Арбели желали давать, естественно, своему сыну самое блестящее образование, и примкнувший к ним Шипилов, то есть я. Меня брали в Эрмитаж по четвергам, когда музей был закрыт для посетителей. Мы могли сидеть в любом кресле и под любой картиной, и трогать любые вещи почти. И иногда нас Иосиф Абгарович брал в золотую кладовую. Однажды он открыл ключом немыслимой красоты бокс, в котором находился знаменитый золотой скифский гребень, который воспроизводится во всех учебниках истории и во всех книгах об Эрмитаже и о древнем скифском искусстве. И я всадила этот гребень в свою косу и минуты полторы вот поцарила вместе с ним. С миром книг меня познакомил Лев Львович Раков. Это был человек необычайной красоты и необычайного обаяния и блестящий ученый. Он был знаменит тем, он, во всяком случае, себя представлял друзьям, как Александр Фунт, который сидел при трех режимах, при всех режимах. Первый раз его посадили за то, что он был основателем Музея обороны Ленинграда, одного из самых драматических и интересных музеев, советских музеев. Так его посадили во время Попковского дела, 1947 год, за то, что он якобы под видом сохранения оружия, которое использовалось ленинградцами во время блокады, собирал оружие для противопоставления Ленинграда Москве. Еще раз он был посажен, когда приехала жена Черчилля, и его прикомандировали встречать ее и показывать ей город, поскольку он был эрудит и знаток нескольких языков. И когда она улетела домой и приземлилась в Лондоне, и была пресс-конференция, она сказала, что она подарила господину Ракову серую папаху каракулевую, которая очень ему шла. И она должна сказать, что если бы все коммунисты были такие, как мистер Раков, то Англия и остальной свободный мир не боялись бы коммунизма. Но, естественно, это было достаточно, чтобы Лев Львович сел снова. После последнего своего освобождения он был назначен директором публичной библиотеки. И я уже его помню именно в этом качестве. Но я помню его возвращение, которое столь драматично, что я просто никогда не забуду, сколько буду жить. Раздался однажды телефонный звонок, и позвонила его жена Марина Сергеевна, которая сама только что вернулась из ссылки, из Кокчетава. Это был 56-й год, 3 года после смерти Сталина. Уже массами возвращались репрессированные домой. И я помню, что она сказала: «Люда, мама, папа дома?» И я помню, что я отошла от телефона и говорю: «У Марины Сергеевны такой звенящий голос, наверное, вернулся Лев Львович». И мама подошла к телефону, я услышала ахи-охи, вздохи. После этого мама умчалась. Оказалось, что они с Мариной Сергеевной помчались по комиссионкам покупать ему какую-то одежду, потому что Лев Львович был славен и известен как человек чрезвычайно элегантный в свое время. Они купили ему костюм, и туфли, и носки, и рубашку, и галстук, и подтяжки, и ремень, и даже платочек в нагрудный карман. И достали где-то одеколон. В общем, по-моему, месячная зарплата моего папы и какие-то деньги, которые были у Марины Сергеевны, были истрачены именно на это. Более того, мы обратились с просьбой к нашим соседям. Мы, естественно, жили в коммуналке, как все нормальные советские люди в то время. И просили их в ванной в этот вечер не стирать и не мочить белье. Мы надеялись, что Лев Львович примет ванну. Надо было затопить ванную колонку деревянную. И вот в 5 часов раздался звонок. Мы бросились открывать двери. Марина Сергеевна с Лев Львовичем вошли. Он был в страшном телогрейке, в сапогах каких-то рваных, кирзовых. У него через всю щеку был шрам, а мы его помнили человеком необычайной красоты и элегантности. Потом мне шепотом сказали, что он пытался покончить с собой неудачно, и у него какой-то ножевой или бритвенный шрам был. Он не подал нам руки, он сказал: «Я так грязен и омерзителен, что я не могу поздороваться с вами». И они прошли в ванну, где булька не раздавалась в течение часа, и иногда его крики «Блаженство рая!». Вышел он из ванны элегантный, во всей купленной в тот же день одежде, сел за стол. Папа налил ему рюмку водки, наша няня внесла борщ и кипящую такую сковороду с кипящими котлетами. И я помню, как папа так облокотился на стол и сказал: «Ну, Лев Львович, рассказывайте». И Лев Львович выпил рюмку водки, молча минуту посидел, потом вдруг уронил голову на руки и страшно зарыдал. У меня вот до сих пор мороз по коже, когда я вспоминаю этот... Это даже не плач, это рыдание этого взрослого человека, у которого это была, по-моему, 3-я посадка общей суммой 12 лет или 13.
Мы слушали фрагмент программы «Час Людмилы Штерн». Впервые она вышла в эфир 1 мая 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев. Автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».